радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Здравствуйте, слушатели военного ревю. Здесь в студии, как всегда,
полковник Михаил Тимошенко и полковник Баранец.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай
и запоминай, со следующего понедельника и далее, до конца года, и, может быть, еще и далее, мы будем выходить в эфир не в 17.05, а в 16.05, то есть в 4 часа дня. В 4 часа дня, елки-палки. Телефоны для связи прежние. 8 800 200 ровно 9702, прямой эфир. 8 967, WhatsApp или Viber. Короткий номер для смс-ок 2420, начальные буквы текста сообщения, как обычно, РКП. Ну и канал на YouTube «Комсомольской правды».
Дорогие друзья, несколько дней назад один из радиослушателей попросил нас рассказать о генерале Мамонтове. Ну, в нашей военной истории две заметные фигуры мамонтовских – это Константин Константинович Мамонтов и Николай Петрович Мамонтов. Ну, тот, который Николай Петрович, он широко известен, а вот второй менее известен, я имею в виду Константина Константиновича. Коротко докладываю. Конечно, казачок, конечно, и юнкерское закончил. Интересно, Миша, мне очень понравилось, он проходил должность такую нишку, называлась...
Портупей-юнкер?
Портупей-юнкер, да, да.
У Пушкина тоже была такая, да, кстати.
И Чехов упоминал в одном из рассказов. Ну что, дорогие друзья, прошел крупные должности, был и командиром полка, и полусотни, и сотни, и воевал. И воевал на японской. Ну, как-то так сложилось, что после японской вернулся к себе на Дон и хотел там, в общем-то, жить спокойно, мирно. Но, тем не менее, ситуация заставила создать даже партизанские там отряды. Ну и что? Побивал он, говорят, Миша, побивал он и Буденного. И,
Буденный с уважением, да, относился, да, к нему. И писал о нем, да, ну, я бы сказал...
Очень, так, да, уважительно, уважительно, да, хотя побил так очень серьезно. Ну что, а потом начались вот эти распри, когда там и Деникин, и Врангель начали, его говоря современным языком, опускать. И вот однажды так случилось, что его сразу с командармом взяли, на корпус бросили. И вот здесь Константин Константинович...
Армию предложили, да, отдать Улагаю.
Да, причем низшему по званию, по-моему, да, генерал-майору, да.
И по прохождению службы.
Да. И Константин Константинович оставил армию, уехал. А там на Дону как раз был большой Донской круг. Да. Они были встречены бурными аплодисментами. Там раздавались лозунги, в общем-то, долой и Врангеля, и Деникина. Они, в общем-то, перепугались, сказали, возвращайся на прежнюю должность, но он заболел тифом, да? Правильно, Миша, да?
Заболел тифом, вроде, да, как начал выздоравливать, да, и внезапно умер.
Умер, да.
Ходит версия такая ходовая, что его отравили.
А его жена в 64-м году, я, Миша, мало себе представляю, что вот какой-то там санитар пришел с укором, с уколом, на глазах хотел у нее делать, она просила этого не делать, но он уколол и сбежал. Ну, как всегда, у нас смерть выдающихся
людей. Всего через 44 года.
Да, да. Да, да, в 64-м году.
Она вспомнила.
Да, дорогие друзья, вот так вкратце об этой фигуре, заметной фигуре. Ну, а мы сейчас начнем с вами разговаривать.
Кстати, он не, да, Мамонтов, а Мамонтов.
Мамонтов, да, Мамонтов.
Это Дмитрий, да, ой, какой же там, да, это Лейба Давидович Троцкий его, да, так обозвал.
И вот такая легенда пошла. Вот,
с 15 века род известен.
Да, зачем это Троцкий сделал, чтобы, говоря, чтобы уменьшить его,
ну,
заслуги,
как зачем?
Сбить,
ну,
с толку.
Ну, Лев Давидович, ну, елки-палки.
Лев,
ну,
Давидович Троцкий, ну что вы, что вы. Ну что, дорогие друзья, мы ждем звонков, значит, предупреждаем и просим, точнее просим, военное ревю, значит, военные вопросы. Они делятся либо на наше мнение, либо вы просите ответить на какие-то конкретные вопросы. Вот так вот давайте. Значит, не ругаться, не хамить, потому что те, кто будут это делать в эфире, они больше к нам никогда не дозвонятся. Желаем вам приятной работы. Мы начинаем. Алексей Липецк, пожалуйста.
Здравия желаю, товарищ полковник. Вопрос по вчерашней передаче. И почему вчера вот эта дама, которая ничего полезного не сделала для страны, сдвигают сетку вашей передачи на 20 минут? И почему вот в сегодняшних повторах военного ревю вот сегодняшнего дня вырезаются неудобные для вас вопросы? Честь имею.
Какие вопросы?
Спасибо. Неудобные, он сказал, вырезаются из нашего ревю.
Вроде как все было.
Не, я не знаю, я не послушал. Значит, отвечаю, уважаемый радиослушатель, дорогой мой человек. Я подходил и спрашивал, говоря, что был, в общем-то, пик накала, когда здесь Собчак сидела, гигантское количество звонков. Редакция решила пожалеть тех радиослушателей, которые там несметные очереди душились, чтобы задать вопрос Ксении Анатольевне. Но мы идем дальше. Жизнь. Олег Ростов-на-Дону. Давай, Миша,
здравствуйте, Олег. Да.
Здравия желаю, товарищи полковники, Виктор, да, Николаевич, Владимир Михайлович. Огромная просьба, вот, ну, накипело, долго дозванивался, кратко постараюсь, быстро. Первый вопрос, ну, считаю, на День Победы первое знамя должно быть красное знамя выходить у нас на параде.
А на Красной площади что, разве
первая
вы не видели?
Первая российская идет.
Нет.
Первая идет российская.
А знамя Победы, какое, как вы считаете,
несут? Второе.
Да, да.
А оно должно быть первое.
Ну, это вам-то кажется, наверное... Не-не, давайте немножко даже поспорим. Да, я понимаю, вам так хочется, чтобы... В современной
Нет, это не
России...
нам хочется.
Не,
это не нам хочется. Это логика, от нее никуда не денешься.
А ваш аргумент какой?
Ну, аргумент, потому что это знамя Победы.
Ага.
И это знамя бы объединяло все.
Хорошо, тогда я говорю,
а
какое отношение имеется трехколор к знамени Победы? Да, вот такой человек это... тоже
нет,
найдется.
Нет, почему? Никакого. Почему?
Оно ну, имеет, да, потому да, что давайте тогда откажемся от знамени флага Российской
нет,
Федерации.
Нет, я не говорю об этом. Не переворачивайте. Оно должно идти вторым.
Ну, я говорю, логика где? Почему вторым? Почему? Может, ее вообще надо убрать?
Витя, логику-то
а?
Можно найти. Тебе могут сказать, что...
идет России.
Нет, тебе могут сказать, нет, да. Вот, понимаешь...
Вот в стране Белоруссии пусть идет флаг Белоруссии второй.
Ну, давайте а миру не диктовать, кому и какие флаги носить, дорогой мой человек. И какие-то личные дела,
вот
личное
если
пристрастие.
Бы логику пытаться подверстать какую-то, ну, я да. бы, допустим, сказал, не было бы Победы, не было бы Советского Союза, не было бы сегодняшней России. Вот тогда да, тогда трудно спорить. А так, ну, я понимаю, доводов просто нет никаких, к сожалению.
Он не сказал самый главный аргумент. На параде Победы главный именинник, главный, конечно, знамя Победы, Миша. Правильно, да? Как что тут обсуждается. Но если я сейчас приду, разберусь, я помню, сидел на трибуне, тоже на это обратил внимание, мне важно понять логику организаторов. А мы продолжаем. Александр, Москва, Миша.
Да, здравствуйте, Александр из Москвы.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Вопрос, 60 секунд уложусь. Великая Отечественная война, Сталинград, река Мышкова. События по книге Юрия Бондарева «Горячий снег». Есть экранизация 72-го года. Батарея Дроздовского. Было сказано, что только их батарея на конной тяге. В той бойне выжил только расчет Уханова. После боя расчет награждал генерал Малиновский. А по книге генерал по книге Бессонов. Это фамилия генерала из свиты Власова. А правда ли, что тогда только худшим батареям не давали механизированную технику, ну, обделяли, и в таких подразделениях собирали только худших трусов? А правда ли, что это была засада фашистам, а батарея Дроздовского – это приманка, а не герои? То есть немцы шли в лоб на батарею и подставляли слабую боковую броню в засаде. Вот вопрос подготовлен по документальному фильму Меняйлова Алексея Александровича. Вот, поиск YouTube, Меняйлов, деблокирование Сталинграда.
Ну что?
Ну что я могу сказать? Как правило, если менялось средство тяги, то оно менялось для всей части. Не могло такого быть, чтобы смесь автомобилей до лошадей. Это раз. Второе. Могла быть засада? Да, могла. Чисто тактический ход. Ну.
Перерыв, дорогие друзья. Коротенький перерыв.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравствуйте, дорогие товарищи. Напоминаю, что здесь же, в одном тандеме, в одной упряжке со мной работает полковник Михаил Тимошенко. А к нам дозвонился Татарстан. По-моему, Наиль зовут человека. Да. Наиль, да? Наиль, пожалуйста.
Да. Здравствуйте.
Да. Приветствую
да,
вас.
Да, добрый день, Наиль.
Вот я что хотел спросить. Вот Путин сказал, он по возможности может их утиль помочь сопровождать. А не получится так?
Кого утиль? Их, подождите, кого их утиль сопровождать?
Вот их металлолом там помочь сопровождать корабли.
Украинский?
Да.
Да. Так. А не может быть так, что украинцы наши туда довезут, а закроют их там наших, да и все, скажут, так и было.
Кого закроют?
Экипажи?
Люков, ну, наши будут их сопровождать.
Да.
Туда довезут, да, Одессы и скажут, все, стойте до упада.
Нет, невозможно.
Я думаю, что до такого маразма украинцы не дойдут, если они, конечно, согласятся взять свои корыта к себе.
Вот, кстати, этот вопрос перебил меня. Наилю спасибо, что он позвонил. Хочу сказать, вот нам звонил сейчас в предыдущей части человек, говорил, вот я сравниваю документальный фильм с «Батареями просят огня». Ну, елки-палки. Но ведь вот художественную книгу нас пытаются заставить сравнивать с фактическими событиями. Ну зачем? Ну, елки-палки. А зачем тогда книги писать художественные?
Этого никогда не делать нельзя. Если книга документальная, тогда милости просим.
Вот ты понимаешь, и Бессонов фамилия, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, кривая. Нет. Власовский генерал был Бессонов.
Ну, конечно.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
Абсолютно правильно. Есть документальное кино, есть художественное кино. А есть еще документально-художественное. Да, Александр Ставрополь, добрый день.
Алло, добрый вечер.
Ну что у вас?
Ну вот подскажите, хотел бы ваше мнение по поводу вот произошедшего подростка вот этих двоих, которые напали там на четырехклассников и учительницу. Не считаете ли вы их жертвой той вот развязанной каждодневной муссирования вот этой войны на Украине, в Сирии, возвышение каких-то вот...
Прошу простить, что перебиваю.
Да.
А вот до событий на Украине 2014 года, когда...
Мне кажется, меньше было как-то этого.
Идиотов было меньше?
Ну, вот таких вот... Сейчас мамочки, вот со многими разговаривал, одинокие мамы, они хотят в военные училища отдать своих детей, чтобы их там кто-то воспитал.
Ну да, папки нет, конечно. Это очень модно, вот, родить ребенка, потом отдать оболтуса в армию, самой устроить, жизнь.
Там же они не заменят родителей, там же не будет того, как... Они, то есть, хотят откреститься от ребенка, и чтобы его кто-то воспитал.
Конечно.
А воспитанный ребенок с оружием, это, возможно, и убийца воспитает его. То есть, психику в каждому не влезешь в голову.
Дорогой мой человек, вот я вам хочу предложить эксперимент. Вот попробуйте однажды в 6 часов утра включить телевизор и, лежа на диване до 12 ночи, проходиться по всем каналам. Убивают каждую минуту. Режут каждую минуту. Взрывают каждую минуту. Скажите, какой молодой мозг может вдруг быть выпистанным и неагрессивным? Да мы сами выращиваем этих людей, которые, в общем-то, с ножичками бросают на четырехклассников и на учителей. Это одна из причин, дорогой мой человек. Да, пожалуйста.
У меня есть решение. Алло.
Давай, да, говорите, да, пожалуйста.
Чтобы вкладывать деньги все-таки не в военную оборону, а в образование и в медицину.
Армию разогнать хренам собачьим, да?
Да.
Да?
Образование.
А,
нет,
да? А что? А что тогда?
Расходы.
А?
Сократите или хотя бы не увеличивать.
А при чем здесь расходы-то? Причем здесь расходы?
Образование все-таки.
Да не в образовании.
А на медицину, дорогой
не, не согласен совсем. С обоими не согласен.
Да.
Образование ни при чем. Воспитание. Детей, родителей...
психологов не хватает, чтобы выявить...
Психологов вот родителей не хватает.
Вы не смешите меня. Кто отрубил жене руки? Психолог. Вот ей одну пришили, вторую не... Ну а что значит урод? Вот он психолог. По образованию. Хотите таких психологов получить? Он же таким сразу не стал, наверное, к первому курсу. Нет.
Вот это продолжу вообще на тот целый букет факторов. В том числе, видите, что они
это признаются... Это вот, понимаете, крик. Давайте, рожайте, давайте, демографию подымем. Давайте, подымем. Ну, кто подымает-то? И как? Вот родили ребеночка, ну хорошо, а дальше куда-нибудь давайте его сплавим потихоньку. К бабушке-то в лучшем случае, а в детский садик побыстрее. А школа у нас не воспитывает теперь, она услуги предоставляет. Извиняйте, да, дядьку.
А мамки с папкой говорят, не школа должна воспитывать. Алексей,
ты, здравоохранение.
Москва.
Здоровенный балдуин без воспитания будет.
Добрый день, Алексей,
добрый
Москва.
Добрый вечер, да, товарищи офицеры. Да. Вы всегда правдивую информацию даете, не ту, что в этом интернете. А вопрос у меня такой. Какой позывной был в период работы в Дрездене во времена ГДР у Владимира Вадимовича Путина? В отделе внешней разведки КГБ. Позывной.
Вот это да. Я придется спросить при встрече, Миш.
Понимаете, данные в интернете, ну, не совсем это. Там перебежчик Юрий Швец говорит, и мне это не верится.
Это вот. Падаль, ну, падаль, передайте ему при Швец. Запомните, это понятно. Швецу так хотелось. Узнать, мы знаем. Он изобрел.
Кандидат президента, да, у нас является Владимир Владимирович.
Не, как, я про Швеца как... говорю, что это а падаль. Мы читали его.
Ну, да, да. Я поэтому даже не пытаюсь и назвать, и говорить, что либо.
А вы полагаете, что
это уже история. Угу.
А вы полагаете, что Владимир Владимирович до сих пор сидит и по вечерам ждет морзянку на свой позывной?
Да нет, конечно. Ну, просто интересно, факт истории.
Хорошо. Мы при случае поинтересуемся Владимиром Владимировичем. Сейчас это уже не секретная информация. Но вопросы любопытные. Спасибо.
Алло.
Владимир из Твери. Алло.
Здравия желаю, товарищ полковник. Владимир Михайлович, вот есть такой момент, как военные говорят, надо врага бить оружием противника. Так ведь?
Так.
Ну, я вот и хочу сказать в адрес Ксении Анатольевны Собчак. Она вот там снялась в великолепном клипе, где... Это самое. Она говорит, что за Русь уси Русь. Так я вот хочу сказать, что, уважаемая Ксения Анатольевна, Россия без засранцев как-нибудь обойдется.
Спасибо. Записано. Кто следующий у нас? Здравствуйте, Виктор. Алло. Ставропольского края.
Здравия желаю, товарищи полковники. Хотел с вами попрощаться и сказать вам за вашу хорошую передачу. У вас меняется расписание работы, я не могу вас слушать.
Жаль.
В дальнейшем. Жаль. Очень жаль.
Если у вас...
Ну, очень нужно больше быть таких патриотических.
Ну, что поделаешь.
И один вопрос со своей службы. Еще секунду.
Давайте.
Просто забыл. Дальность обнаружения РЛС П-40. Если можно.
Ух, ё-моё. Так это же старая машина-то.
Старая. Уже, наверное, на вооружении не состоит.
Не-а.
Ну все, дорогие друзья, продолжаем.
Я даже и не вспомню, когда ее сняли-то.
А у нас из Воронежской области Владимир. Приветствуем вас. Владимир, алло.
Я служу. Алло. Да. Республика, там Франция, там выставила там царские долги.
Мы это рассчитали. Не республика. Это мирное население
Инициативная
Франции.
Инициативная группа, сдуревшая, да. Мы уже все рассчитали, если Франция роспись поставила.
Ну,
да.
В чем дело? Нельзя сказать, что армия...
армия Самсонова и Ренкампена, оно где пропало вообще-то?
Да.
Им-то нельзя-то выставить эти условия.
Ну, надо же уже Наполеону выкатить счет, дорогой мой. Он хорошо пограбил здесь.
Ну, или Ленин-то, или Сталин-то, они-то выкатывали эти условия. Они нам предлагали эти условия вообще-то.
Ну, причем
им-то
здесь...
выставили условия, и все.
Дорогой, мы с Францией рассчитались уже, все, даже не подлежит обсуждению, как с Крымом, все, мы с Францией...
Не, но они выставили-то сейчас.
Собралось 400 придурков, и будем это обсуждать на военном ревью, да? Мы же с Тимошенко можем сейчас тупую выкатить. Да. Это,
ну да.
Дорогой мой, это некий такой медицинский французский факт. Даже это не серьезно. Евгений, Ростовская область. Алло, Евгений.
Здравия желаю, полковники.
Здравствуйте.
У меня к вам такое. В начале 60-х я служил в Красноярск-26. Интересно, этот объект развалили или работает?
Ты помнишь,
пока
Михаил.
Работает.
Да. Да.
Слава Богу.
А вы когда служили, там был не Чипоров командиром?
Да.
Понял. Спасибо.
Спасибо вам. До свидания.
До свидания. Так, кто у нас еще есть на 20 секунд? Ага. 20 секунд. Ну, пусть хоть откликнется. Владимир, Московская область, слушаем вас. У вас 15 секунд.
Завершающий этап Второй мировой войны, август 45-й. Отец рассказывал, он был танкист. Был нанесен удар через Кинган, неожиданный и быстрый. Действительно,
не
что...
уходить со связи, не уходить со связи. Продолжим сразу.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Добрый вечер, дорогие товарищи. Продолжаем военное ревю. Михаил Тимошенко не успел ответить на Владимира из Москвы.
Да, слушаем, Владимир.
Да. Владимир, да, пожалуйста.
Я продолжаю еще раз. Добрый вечер. Так вот, мне папа рассказывал, что одним из успехов разгрома Квантунской армии был неожиданный удар через Хинганские горы.
Да, 39-я армия шла.
Да, и говорит, да, он там как раз и служил. И говорит, что стремительный удар был такой мощи, что авиация вынуждена была снабжать солярой наши танковые войска в наступлении. Можете ли вы в будущих передачах рассказать об этой уникальной операции?
Могу.
Все, спасибо. Записали, вам спасибо.
Орлов Иван Михайлович, который сообщает нам про срочников ВЧ-66-431. Пожалуйста, фамилию командира и дислокацию части прямо в эфир.
Да, да.
Или
да.
Добейте сейчас смс-кой.
Да. Дорогие друзья, коротенькое сообщение и напоминание. Михаил Тимошенко уже говорил, с 22 января военное ревю будет выходить в 16:03-16:04. Запоминайте, со следующего понедельника. Значит, второе. Мы много раз с Михаилом Тимошенко обещали, что вам придет, наконец-то, специалист по ипотеке. Сегодня нам позвонили из Департамента жилищного обеспечения Министерства обороны и твердо пообещали, что в четверг, вот это послезавтра, такой человек у нас
то
будет.
То есть собака вышла на след.
Да, да. И последнее. Я благодарю человека из Турции, который нам только что написал, что он слушает военное ревю, что он любит Россию и что у него жена русская. Пишите, звоните. Спасибо вам, дорогой турецкий радиослушатель. Александр из Краснодара.
Добрый вечер.
Добрый.
Служил с 66 по 70 на главбазе Гаджи Средиземноморья. И там была такая картина. Американцы как заскочившая собачка сделает гадость. Ты за угла выглядывает, что же будет дальше. Но они нас боялись. Вопрос, как они ведут себя сейчас там.
Хорошо. Спасибо. Мы поняли ваш вопрос, дорогой радиослушатель. Мы поняли. Нас по-прежнему боятся. Все, что могу ответить. Мы продолжаем
войну. Во всяком случае, пишут, что нас надо сильно опасаться.
Ага. А Юрий из Волгограда. Давно мы вас не слышали.
Здравия желаю, товарищ офицер.
Здравствуйте.
У меня не вопрос-ответ, скорее, по Собчак. Но сначала поблагодарю товарища, который вам попросил о Хинкане рассказать. Очень интересная будет тема. Потом о пермских этих подростках. Жертвы ли они, дорогой радиослушатель? Они большие жертвы. Они пришли, одна из этих жертв по поводу своей умственной неполноценности вообще была на домашнем обучении у мамки под крылом. А они пришли в школу с ножами и стали резать женщину и десятилетних детей.
Да.
Вот им не пришло в голову напасть на сверстников или на отделение полиции. Вот десятилетних детей порезать. Они большие жертвы. Их подвесить надо за
одно место,
да. По поводу Собчак. Вам вчера звонил радиослушатель и спрашивал, как же так? Вот я звоню и спрашивают, как вас зовут и откуда вы. А до Собчачки дозвонился и спрашивают, а какой у вас вопрос? Товарищи, я думаю, это вот почему. Вот звонил тут сейчас вот только что передо мной товарищ и сказал, засранцы нам не нужны. Он мягко сказал. Я слушал ее в повторе. Там сквозь нее прорваться было невозможно. Я вообще удивляюсь, что кто-то дозвонился. А так осторожно выпускали. Просто редакторы боялись, чтобы в эфир матерщина не посыпалась. Чтобы Ксюшу... Я думаю, только поэтому спрашивали, а какой у вас вопрос. И очень просили наверняка не материться в эфире. Вот только и все.
А если человек начинал диктовать вопрос с мата, то его сразу вырубали. Я понял.
Да, да. Нас упорно с Михаилом Тимошенко спрашивают, уточните еще расписание, новое расписание. Еще раз повторяем. По будням 16:03 каждый день 16:03 3.02 будет выходить военное ревю со следующей недели.
Вот нам
неделе.
Сергей пишет, нельзя ли оставить передачу в старое время? Большой кусок аудитории отвалится. Ради чего такие жертвы?
Это все к нашему руководству. Мы солдаты комсомольской правды, хотя и полковники. Сергей Челябинска.
Алло.
Да, привет.
Да, добрый день.
Добрый вечер. Я из Челябинска. Привет большой Михаилу Владимировичу.
Спасибо.
12-й ГУМО. Подполковник Карталы, Нижний Тагил.
Понял, слушаю.
31-я армия.
Вот так.
Скажите, пожалуйста, вот почему Путин не назначает военных министрами обороны? Спасибо. Если можете на это ответить.
А вы считаете, что именно военный должен быть всегда министром обороны? Да, я сам был ярым сторонником такой точки зрения. После Шойгу я изменил эту точку зрения.
Дело в том, что ведь необходимо не только военное образование. Необходимо, но как бы это выразиться-то, стремление организовывать и умение организовывать. А оно, как правило, путем обучения получается плохо, а вот если у человека есть к этому склонность и талант, то получается куда как лучше. И совсем не обязательно, чтобы министром обороны был военный. Есть вот у нас был министром обороны, например, Дмитрий Устинов, Дмитрий Федорович, да? Uh-huh. А начальником генштаба был Николай Васильевич Агарков. Агарков был до мозга костей военный, а Дмитрий Федорович был организатором. Но вот, черт возьми, как он посмотрел на то, как Агарков рулит, и решил, да что тут такого трудного? Я сейчас вот лучше в это дело сейчас слажу, вот учение сейчас проведем. Не получилось. Раз, не получилось, два. А Дмитрий Федорович человек был азартный. И уживались они с Николаем Васильевичем из-за этого в одной берлоге с большим трудом.
Вот еще одно письмо из Турции. Слушаю вас из Турции. Спасибо за вашу передачу. Жена у меня тоже русская, а сам я с грузинскими корнями. Эрдоган. Надеюсь, что это не шутка, что это не президент Турции. Виктор из Калининграда. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи офицеры.
Вопрос такой, значит, вернее, замечание. Значит, я каждый суббот, каждое воскресенье слушаю Проханова, он на «Россия-24» передачу вечером ведет, и он выступает, например, перед портретом Прохоренко, ну вот героя, который вызвал огонь на себя, и называет его подполковником. Может быть, его действительно присвоили подполковника?
Кому, подождите, я прослушаю. Кому подполковник?
Прохоренко, который погиб в Сирии.
Да, и Прохоренко его называют подполковником, а вроде он лейтенант.
Он лейтенант и есть, просто у Зюганова очков не было.
Ну, да. Карточка, ну, да. Ладно.
Может быть, посмертно присвоили старшего лейтенанта?
Нет. Да?
Не, ну, подполковник четко говорит. Дважды повторял, да. Кстати, он.
Хорошо. Это. Да какая им разница? Хорошо. Этим? Ой, не хочу говорить.
Хорошо.
Ну, он вроде во всех горячих точках, как он говорит, был. Неужели в званиях не разбирается?
Ну, мало ли что говорит.
А, ну ладно. Хорошо. Второй вопрос. Мой дядя Василий Иванович, Василий Яковлевич, прошел всю войну минометчиком, и он говорил, что они часто использовали трофейные мины для от немецкого 81-миллиметрового миномета в наших 82 миллиметра. Там не было действительно это, или, может быть, он как-нибудь там...
Могло быть.
Байка. Слушай, я читал.
Нет,
я
такое, читал такое может быть.
Может быть. Он говорит, что и баллистика у них хорошая была, и даже самодельную таблицу составили.
Ну, конечно, да.
Некоторые ветераны минометчики писали об этом в своих книгах. Миша, вот здесь человек Стас радуется, что в следующем году будут увеличены расходы на медицинское образование, может, наконец, урежут расходы на оборону. Значит, Стас, я бы хотел вам внушить простую и ясную мысль. Пока существует Россия, будут военные расходы. А вот в каком они размере, зависит от количества угроз или степени. Олег из Челябинска, пожалуйста.
Не, ну если здоровье улучшится у призывников, то, может быть, расходы можно уменьшить.
Конечно, да.
А вот 170 тысяч бегунов так и есть, косарей.
Я вот удивляюсь.
Вот те первые 170 тысяч дезертиров.
Миш, я вот удивляюсь. Недавно у нас еще говорили, что количество уклонистов уменьшается с каждым годом. Мы с тобой об этом говорили.
Оно уменьшилось на 50 тысяч.
Подожди, пожалуйста. Нам еще недавно говорили их 13. Вдруг вылезает товарищ Красов и говорит, что у нас их 170 тысяч.
Витя, нам же объясняли. Мы пытались с тобой растолковать, а мы никак не понимаем.
Да.
Они считают по-разному. Что вот вручили, не пришел.
Это один сорт уклониста.
Это один сорт.
Да.
А те, которые вообще уклонились от получения повестки.
Не расписался, да. Третий не указал место жительства. Четвертый не зарегистрирован. В общем, у нас так вот, знаете, как австралийский кролик. Очень много уклонистов. Олег Челябинск, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ Виктория.
Здравия желаю.
Михаил Владимирович, можно вам вопрос от технарей?
Да, пожалуйста.
Будьте добры, вкратце расскажите о Т-15. Это БМП на платформе «Армата». И вообще есть ли смысл БМП создавать весом более 40 тонн?
Ну, ее пока еще нет. Будем говорить прямо. Пока идут проектные, макетные, опытно-конструкторские работы. Собственно говоря, что значит платформа? Платформа – это двигатель, трансмиссия, ходовая, ну и броня. То, что танковый корпус сохранилось, его придется наращивать по высоте. Понятно, значит, ты теряешь в толщине брони, чтобы сохранить вес. Там же люди должны поместиться. Понятно. Значит, вооружение. Вот давайте смотреть, какое вооружение. Вот пушка у нас есть 100-миллиметровая. Годится она для этого, не годится? Надо посмотреть. Ну, тут еще трудно говорить о чем-то конкретном.
Значит, вот здесь Стас упорно умоляет нас с тобой, уговаривает, что мы попросили прощения у народа Украины и вернули вместе с оружием и Крым. Стас, отвечаем. Мы вернем Крым только в том случае, если Украина станет частью Российской Федерации. Спасибо.
Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 5 вечера по московскому времени.
радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Здравствуйте, дорогие товарищи, кто только что подключился. Здесь же Михаил Тимошенко, а у нас Алексей из Екатеринбурга. Это крайний звоночек. Дальше будем читать ваши очаровательные письма. Итак, Алексей, Екатеринбург. Ну, что у вас?
Я вас знаю, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Вопрос вот какой. У нас в Екатеринбурге испокон веков существовало танковое артиллерийское училище на улице Щербакова. В дальнейшем оно было переименовано в артиллерийский институт. Хотелось бы узнать, во-первых, причину. Сейчас похоже, что оно вообще расформировано и закрыто. Не могли бы объяснить?
Так причину? Вы из Екатеринбурга. Вы ездите на трамвае, на автобусе, на велосипеде, рядом. Вы говорите, похоже. Там что, жизни никакой нет?
Да, жизни там никакой нет.
Значит, так, да, понятно. Ну, теперь почему институт? В начале 90-х годов, вы помните, был у нас такой идеолог Волкогонов. Он приучал, он приучал и Кремль, и правительство, и Думу к обезьяньему копированию американских стандартов. Академии назывались институтами. Вдумайтесь, вот гуманитарная академия в армии, да? В армии вообще-то учат убивать. Но вот пошло красивое слово «училище», оно начало исчезать, начались какие-то импортные слова, дорогой мой человек, да? И мне кажется, что вот сейчас потихонечку уже мы очухались, и Шойгу начинает возвращать добрые русские названия. Ну что, Миша, на этом давай пойдем читать. Да.
Значит, поехали.
Да.
Вот нам тут добили. ВЧ-66-431 – это та самая пресловутая часть базы в Хинвале.
А оттуда же бьют по-прежнему,
Оттуда же по-прежнему пишут, что в зиму срочники не получили бушлаты, жилеты и шапки, а положенные меховые новые зимние берцы теплые куртки не дают. В наряд выдают берцы БУ, объясняя отсутствием. Мясо заменяют соевой тушенкой.
Все это надо проверять. Дорогие друзья, идет информационная война. Любую лапшу можно написать на радио «Комсомольская правда». Если мы будем верить, мы будем просто посмотреть.
Но будем проверять.
Да, но будем проверять. Спасибо. А если будут еще подобные факты, дорогие друзья, сразу командира части называйте, чтобы оно прозвучало по радио «Комсомольская правда». Может,
вот тут сведомый хлопец нам пишет.
А ну.
В Сирии показали фото уничтоженной батареи российской С-400. Прокомментируйте. Вы сведомый, вам бы и комментировать. Показали в Сирии. Здесь не показывали. Вы чего в самом деле? Думаете, что пишете? Елки-палки. Или с русским совсем беда?
Также передайте, что в центре Киева была изнасилована 12-летняя девочка. Желательно фотографию пришлите нам, пожалуйста, чтобы это было нормально, сведомо.
В городе Заравшан в Узбекистане при СССР был золотой афинажный завод. Охрана внутренние войска. После развала кому он принадлежит? В Узбекистану. Как вы думаете, кому?
Турция сегодня вообще завалила нас. Путин number one у России. Еще один звонок из Турции. Спасибо, товарищи из Турции.
Ой, вот ты понимаешь, как же я люблю вот такие письма. ВВС США опубликовали видео перехвата двух российских Су-30 на Балтике. Вопрос, почему Су-30 дали себя перехватить, а не оторвались от американских F-15? Да потому что это нейтральные воды. Они летят в международном воздушном пространстве. Чего отрываться-то?
Меня вот это смущает. Мне наконец-то Министерство обороны грамотно сегодня. Никакого перехвата не было, Миш. Ну, не было. Было сопровождение, была идентификация, да?
Ну, это, понимаешь...
Ну, перефат,
интерсепт.
Мы белые медведи,
да? Ну, журналисты наши переводят так.
Ну, как я не люблю журналистов.
Стоит ли сейчас на вооружении САУ «Акация»? Елань Свердловской губернии выпускала неплохих спецов. Состоит, а куда она денется-то? Все железное, не гниет.
Миша, по-моему, письмо из Африки, из джунглей. Вот человек, по-моему, впервые вообще узнал, что такое радио. Здравствуйте, почему замал подвиг моряков в первые дни Великой Отечественной войны. Миш, сколько раз мы с тобой рассказывали о подвигах?
Ну, человек не слышал.
Да. Так что, дорогой мой, слушайте радио, и вы узнаете о подвигах моряков.
О, тоже. Вот ты понимаешь, Пишет нам мой тезка, кстати. Вы говорите, много недобора в армию. У меня сын 2 года подряд не забирают. Говорят, перебор. А вы хотите, чтобы забрали? Угу. И это можем помочь.
Слушай,
обращайтесь к Баранцу по электронной почте. Или по телефону. Миша, он поможет.
Миша, укропия просто... видно, что Министерство обороны или Министерство пропаганды назначило дежурным по военному ревю. Они вот здесь гонят просто табло всякой лажи, чтобы мы это комментировали. Нет, дорогой мой человек. Здесь, в «Комсомольской правде», таких дураков, как в Министерстве обороны Украины, нет. Так что пишите кому-нибудь другому.
Расскажите, да, пожалуйста, о плане маршалла. Хорошо, расскажем.
Да, это интересно.
Ну тут Клинцевича критикуют за то, что он на своей должности как-то внимание армии уделяет недостаточно, а все в основном в телевизоре. Понятно, передадим.
Миша, благодаря военному ревю российский народ начинает разговаривать с турецкими. Вот тебе реплика. Всем турецким радиослушателям. Выходите уже из НАТО и начинайте дружить с Россией.
Ну да.
Нормально, нормально. Мы уже пользу какую-то приносим. Поехали.
Наш радиослушатель пишет, что читал, будто в 1912 году нашли нескольких участников войны с Наполеоном. Это легенда красивая или правда? Ну, говорят, что правда. А так мы же проверить сейчас с Баранцом не можем. Ну, фотографии вроде были. Ну, а что фотографии? Глубокие старики, естественно.
Народная тревога. У нас спрашивают, в связи с переходом на 16.05 изменится ли сетка вещания записи вашей программы утром и ночью? Спасибо. Сейчас мы зайдем к Александру Владимировичу Чепелю, узнаем и вам завтра же ответим на этот
вопрос.
Уважаемый
Александр из Вайбера. Ну вот вы требуете, чтобы мы в двух словах высказали свое мнение о подполковнике в отставке Кирилле Барабаш. Патриот или предатель? Mm-hmm. Да бес его знает. Я фамилии такой не слышал никогда.
Да, можно так Иванов, Петров, Сидоров называть. Что вы об этом думаете? И, существенные письма есть? Скажи мне, пожалуйста, Миша. Есть.
Есть.
Ну,
а вот ты скажи, что такое статус 6? Спрашивают нас.
Мы же помните, когда мы передали первый раз, мы все животы надрывали. Ну, когда якобы у нас было, помнишь, Миша?
Ну, я это помню.
Да, 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 да.
Прозевала как бы... службу протокола.
Ну, якобы прозевала.
Якобы,
Миша,
да. Да, да.
А тут недавно Вашингтон-Пост уже всерьез говорят, братцы мои, да у русских уже испытания
проходят. Ракеты подводные.
Уже есть.
Ой,
да, да,
они
да.
Там ныряют, лежат на дне, потом всплывают и
да.
Летят.
Можно я американцев попугаю?
Расскажи.
Вот эта атомная торпеда подплывает к американскому побережью.
Это не торпеда.
Зарывается. Я просто... Миш, не мешай мне ЦРУ, дурак.
Давай.
Да, зарывается в американское побережье и лежит там, ожидая боевой команды. А в голове ядерный заряд. Так, примерно, грубо. Я ничего нового лишнего не сказал.
Нет.
Миша. Да? Да, да.
А вот нам подсказывают, почему не догнали, почему наши не убегали от американских F-15. Да американцы подлетали и бутылку виски показывали. Мол, сообразим на троих. Вот оказывается, почему.
А мы благодарили за то, что вы как пажи бежали рядышком. Нормальный кортеж. Спасибо. Это доказывает уважение и бельгийцам, и американцам к нашему самолету. Ну что, дорогие друзья, 10 секундочек осталось, а?
10. Прощаемся с вами до завтра. Пока связь в 17 часов. В следующий понедельник уже будет в 16.
Да. Всего доброго. Музычка.
Солдату сбор, дорога от порога далека. И уронив платок, чтоб и не видал никто, слезу смахнула девичья рука. Не плачь, девчонка, пройдут дожди. Солдат вернется, ты только жди, пускай далеко. Твой верный друг, любой на свете сильней разлук. Немного прошагал, пока не генерал, но, может быть, я стану старшиной. Прости, что не сумел сказать, что буду смел, и то, что будешь ты моей женой.
Девчонка, пройдут дожди. Солдат вернется.
старшина, имеет ордена, а у меня все это впереди. Но ты, любовь, зачти отличные значки, которые теснятся на груди. Не плачь, девчонка, пройдут дожди. Солдат вернется, ты только жди.
Пускай далеко твой верный друг, любовь на свете тебе
послуг. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.